Итак, 19 января 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления и рассматриваем вопросы, связанные с йогой, в частности, такой текст, который называется «Шива Самхита». Но сперва, как всегда, с вопросом. Итак, какие вопросы есть?
Вот первый вопрос. Хотелось бы уточнить про пупочный центр.
Да.
Какие результаты дают воздействие на него, вот какие эмоциональные реакции, какие там физиологические, потому что, скажем, если длительно делать позы, хатха-йоги, которые воздействуют на этот центр, то ну, своеобразные такие ощущения, то есть достаточно неприятные возникают. Причем где-то вот в районе солнечного сплетения. Ну, как бы внешне.
Ну, во-первых, следует помнить, что выполнение тех или иных йог, должно полностью согласоваться вот с этим принципом непричинения, значит, вот себе никакого вреда. Поэтому иногда, либо это стечение обстоятельств, допустим, ну, несоблюдение диеты, на полный желудок, либо когда мы излишне утомлены. Ну, то есть внешние факторы, они иногда накладывают свой отпечаток, и когда ты начинаешь практиковать ту или иную позу, это все всплывает. Это во-первых. То есть надо в первую очередь эти факторы проанализировать. Второе. Пупочный центр – один из самых важнейших центров в человеке. Сейчас, если ты помнишь, да, что ребенок, когда он рождается, он пуповиной. Пуповина для него это практически все. Это центр жизненной силы, жизненного доминирования. Считается, что это огненный центр, центр огня. Вот у нас есть у нашего организма способность сопротивляться. Иммунитет иногда это называется. Вот. Ведь вокруг нас миллион инфекций. Но мы боремся с ними постоянно, как только они к нам, ну, грубо говоря, приближаются, они сгорают в этом защитном поле. То есть этот центр, он как бы не позволяет на тонком уровне причинить нам вреда. И вообще на всех уровнях. То есть это как бы центр нашей жизненной силы. Да не, вот знаешь, такой же... Вот, жизненно-животной силы. Ну, мы все себя представляем существо живое. Вне зависимости от там, нашей интеллектуального или там, духовного развития. Мы просто живые. И чтобы поддерживать это состояние, нам надо до определенной степени уравновешивать негативные факторы извне. Значит, это одна составляющая. Другая составляющая, нам надо переваривать пищу. Мы кушаем что-то, и это усваивается. Ну, на уровне, может быть, обычной там, физиологии вот, процессов метаболизма, усвоения пищи, как бы физических, там, конечно, одни составляющие, что действительно там, под действием желудочного сока и так далее, значит, проходит. Переваривание пищи. Но ведь есть еще другая составляющая. Это вот так называемая тонкоэнергетическая, потому что каждая пища, она с одной стороны несет некий отпечаток, с другой стороны, это когда-то была часть другого живого существа, ну, те же злаковые там. И мы как бы этой энергией стираем то, что было до этого, как бы сжигаем. В этом смысле мы ее превращаем в нейтральную. Если этот центр не срабатывает, или какие-либо болезни, то, соответственно, тут же все проблемы с пищеварением, а также с общим иммунитетом. Поэтому это как бы такой очаг, который нас, ну, действительно охраняет. по органам чувств, согласно древней традиции, он связан с зрением. Зрением. То есть воздействовать на него, на этот пупочный центр, можно в том числе через нашу способность зрения, то есть воспринимать формы. Кстати, в этом и заключено одно из действий янтр. Когда мы зрительно воспринимаем ту или иную форму, в конце концов, это приводит в действие и вот этот механизм внутри пупочного центра. Теперь рассмотрим вот вопрос каких-то неприятных ощущений, когда мы выполняем упражнение. Считается, что до тех пор, пока этот центр недостаточно работает или недостаточно развит, ну как бы недостаточно очищен, вот так, то у нас всякого рода бывают сбои в организме. И, в общем-то, в йоге, дабы придать телу достаточную выносливость и мощь, даже для самого занятия йогой, рекомендуется очищать этот пупочный центр. И многочисленные упражнения направлены именно на разжигание вот этого пупочного огня, как иногда в трактатах сказано. И если пупочный центр очищен, то вот это вот уже манипуляция с внутренними энергиями происходит легче. Поэтому, вот, допустим, в пранаяме или в других йогах есть целые серии упражнений, направленные именно на пупочный центр. Там есть упражнения такие, которые, как, так образно говоря, как сверло просверливают, значит, все нечистоты, и центр начинает, в общем-то, ощущаться, он начинает доминировать. Поэтому тот факт, что какие-то болезненные моменты, ну ясно, что если этот центр, если ты делаешь определенного рода упражнения и как бы затрагиваешь его, то он начинает чиститься. Ты помнишь о том, что когда происходит очищение организма в йоге, то зачастую это связано с огромного рода не очень приятных ощущений. Поэтому, с одной стороны, надо всячески избегать причинять вреда своему телу, но с другой стороны, в общем-то, знать, что некоторые упражнения надо дозировать, так как они, в общем-то, неприятные. А строго говоря, любое упражнение в той же хатха-йоге, когда изучается только-только, оно отчасти неприятное вначале. Почему? Потому что выдавливается вся грязь. По-другому начинают работать какие-то внутренние вот эти вот токи энергии. И это связано, ну, представляешь, да, вот это как от тебя, если вот, ну, знаешь, как вот как человека, когда тошнит, уже когда какая-то грязь выходит из него, отчасти неприятно. Но потом, когда это все вышло, наоборот, ясность и такое приятное ощущение сознания. Вот то же самое касается пупочного центра. Теперь еще дальше, следующий момент. Этот центр, в общем-то, отчасти подчинение. Потому что у людей, у которых он развит, возникает вот это вот ощущение, что он контролирует вокруг себя все, энергию. Причем, знаешь, такой спектр энергии достаточно грубый. Ну, в каком смысле грубый? Он не грубый, он более близкий к нашему животному существованию. Ну, чтобы нам ничего не угрожало. Такой, такой мощный-мощный как бы ореол. Вот, обратная сторона медали – это излишняя властность таких людей, у которых развит пупочный центр.
Жадность не оттуда.
Ну, видишь, жадность... Трудно сказать. Это надо, конечно, более детально проанализировать. это все. Хотя есть, в йоге есть целые такие вот трактаты, в которых каждая из эмоций, она, ну, как бы пытаются ее расписать. Но опять же, моя точка зрения, что любая эмоция – это не есть действие вот какой-то одной именно, ну, специфической чакры, тем более такая сложная, как жадность. А есть действия, сразу действия, ну, как бы некоторых, на некоторых уровнях с доминированием чего-то одного. Нет, ты знаешь, вот пупочный центр – это больше, в большей степени навязывание своей воли другим. То есть даже не жадность, а подавление. Вот. Подавление. Да. До какой-то степени… Это оправдано, потому что если бы этого не было, любой бы микроб, там, любая инфекция могла бы нас просто убить. Но мы, как знаешь, мы держим свой ареал под контролем. А вот когда мы уже выходим за границы того, что нам необходимо, то есть мы начинаем, мы имеем право подавлять все, что нам угрожает. Но когда мы начинаем подавлять все, что нам уже не угрожает, и как бы расти в этом смысле, то это вот обратная сторона медали. Обратная сторона медали людей, кстати, это одна из ловушек в йоге. Когда человек, который долго-долго занимается йогой, научился себя подчинять, соответственно, научил подчинять всех вокруг, ты должен помнить, что принцип йоги такой, что ты никогда не будешь никого подчинять до тех пор, пока ты не научишься подчинять самого себя. И подчинять умеет лишь только тот, кто умеет подчиняться. Ну, это как бы больше уже раджа-йога, но в плане того, что вот на уровне физического доминирования этот центр должен работать. И достаточно иногда долго времени тратится, прежде чем человек запустит в полной программе этот центр. Поэтому всячески следует его над ним работать. Всячески следует работать такими методами, опять же, методами яна. Ну и наиболее такие мощные методы – это с применением специальных мантр. Голосом, как ни странно, иногда вот эти все негативные эффекты. Ну, не обязательно, знаешь, не обязательно таких биджа-мантры. Это может быть более сложная мантра, в которую в том числе входит биджа огня. Мантра биджа огня. То есть более. Ну, допустим, гайтри мантры. То есть туда входит это все. Поэтому очищение пупочного центра следует с практикой, совмещать с практикой именно мантра-йоги, причем вслух. Пупочный центр любит, когда что-то произносится вслух. Знаешь, как есть грубые составляющие, точнее очевидные составляющие, а есть тонкие и неочевидные, точно так же и в мантре. Когда мы произносим ее вслух, это, конечно, в меньшей степени считается в мантра-йоге достигается концентрация на каком-то одном, на тонком аспекте мантры, да? Но зато в полной мере реализуется грубая составляющая. Поэтому обычно рекомендуется в этих случаях практиковать мантры известные, в том числе гайдри мантру, как можно громче. Просто орать его, орать благим матом, как в пословицах сказано. И тогда вместе с воздействием со стороны хатха-йоги, со стороны пранаямы, ну, то есть в комплексе удастся перекрушить, значит, как в мясорубке, все эти загрязнения, и в дальнейшем центр начнет работать. Но более такие подробные упражнения, непосредственно как очищение пупка, вот отдельная тема, такие
позы. Кстати, такой момент, я слышал, что обычно у людей пупок как-то сдвинут, и это играет какую-то роль именно в йоге. и что его каким-то образом там выправляют и все остальное. То есть как-то восстанавливать, это действительно так или нет?
Ну, честно сказать, в нашей школе таким нюансам не уделяют момента. Но ты должен помнить, что ведь йога-то, она, в общем-то, работает не столько, вернее, не только с физическим пупком, но и с центром, который называется манипура, который, в общем-то, находится, ну, в тонком теле, как бы сказали. Ну, или, ну, ты помнишь, да, что помимо нашего физического тела у нас есть так называемые тонкие тела. И воспринимается он скорее как ощущение у человека. А грубый физический пупок, безусловно, с ним связан. Но он в этом смысле до определенной степени подчиняется этому пупочному.
Просто подстраивается за тонким, если...
В известном смысле, да, в известном смысле. Мне, я не хочу сказать, что мне известны все аспекты йоги и все практики йоги, в том числе манипуляции с пупком, но обрати внимание, все бадхи, мудры, ну и во всяком случае добрая часть упражнений, они так или иначе задействуют пупочный центр. И может быть каким-то образом, даже вот ту же позу павлина, когда мы делаем, ведь очень серьезное воздействие происходит именно на пупочный центр.
Значит, работа, наверное, с причинным телом, то есть, когда складывается такая ситуация, что тебе надо, ты находишься там в неприятной обстановке, но можешь уединиться, да, и, ну, не контактировать как-то, но понимаешь, что как-то вот какая-то тяга к контакту все равно есть, это, наверное, насколько я понял, вот из... разговоров. Это причина. Работает причинное тело, да. То есть какое-то
зацепочка,
удовольствие там возникает. Хотя ты понимаешь, что тебя там все выкачают и полностью все да. это устанешь, там все такое, но все равно что-то тянет.
Да, есть такое.
Вот. Каким образом лучше перенаправить это? То есть, с одной стороны, понятно, мантра там это ну, как-то работает, а может быть более конкретно есть.
Нет, ну видишь, здесь дело в том, что вот, понимаешь, вот чем более тонкое тело, тем достаточно ограниченное, ну вот, ограниченное число зацепок. То есть вот на физическом уровне у нас есть глаза, уши, там ощущения, можно работать с чем угодно. Уже на более тонком уровне, там все это как бы более, знаешь, меньше вот этих степеней. А на причинном теле там, по сути, вот если так разобраться, нравится-не нравится, приятно-неприятно, вот если уж совсем. То есть, либо тянет, либо отталкивает. То есть, либо притягивает, либо вызывает отвращение. Поэтому в этом, с одной стороны, простота работы с причинным телом, с другой стороны, сложность, что... приходится, знаешь, как бы иной раз заменять. Ты что? Ты чувствуешь тягу, ну, тянет, да? Но ты как бы делаешь другой полюс магнитный, куда тоже бы тянуло, но уже без таких последствий. И потом эти два полюса, чтобы они одновременно, ну, знаешь, ты на перепутье, и туда тянет, и сюда тянет. То есть, как они уравновешивали, ты делал шаг в более, ну, рациональном
равновесии. Да?
Да, да. То есть, надо найти либо, ну, если это, допустим, круг общения, либо какой-то другой круг общения и выработать привычку, допустим, с ним общаться. Вот другой круг общения. Да, если это какое-то место, то пускай будет другое место. Ну, то есть, чтобы была альтернатива. Потому что человек, он очень странно сделан. Вот у нас есть... Вот мы один раз прошли по тропинке, и мы имеем тенденцию каждый раз идти по одной и той же тропинке. Вот первый раз трудно, не знаешь, то ли налево пойти, то ли направо пойти. Но если один раз прошел, то в следующий раз, скорее всего, пойдешь по старому пути. Поэтому применяют такой метод, что, как правило, да, ну мы уже знаем, что этот путь ведет, допустим, в никуда, да, это же тропинка. То есть второй раз, когда мы выходим на эту же самую тропинку, мы где-то с усилием воли протаптываем тропинку куда-нибудь в другое место, к другим людям, ну, в другую ситуацию. Другую, которую надо продумывать, да? А один раз, но все равно будет старая тянуть. Второй раз, то есть это как бы с усилием воли новую мы протягиваем. А уже третий раз, уже не надо беспокоиться, и ты вдруг начнешь себя ловить, что вот эта вот сила притяжения, она слабеет, слабеет, слабеет и исчезает. Значит, почему это так важно? С причинным телом по-другому нельзя. То есть, если ты забираешь какое-то наслаждение, даже такое эфемерное, ты должен дать телу другое наслаждение, ну или структуре своей. В этом смысле, вот почему люди там спиваются там или употребляют какие-то там наркотики, и почему так трудно их от этого, значит, отучить, не отучить, а просто чтобы они бросили. Потому что наслаждение – это естественная такая очень сильная, ну, сильный вектор в нашей жизни. Ты помнишь, дхарма, артха, кама, кама и мокша. Ну, понятно, под камой понимается весь спектр наслаждения. Поэтому, если ты хочешь, чтобы негатив, ну как вот наслаждение в сторону негатива тебя не перетягивало, сделай в аналогичной плоскости наслаждение в сторону позитива. И тогда какое-то время ты будешь в каком-то, знаешь, тебя будет то туда тянуть, а потом, к своему очень удивлению, ты вдруг обнаружишь, что вот на подсознание, а вот и не хочется. И вот это вот самое, знаешь, вот это вот самое тяжелое — бороться с желаниями грамотным образом. Бороться с желаниями можно лишь только, когда они сами собой отваливаются. Как только мы начинаем давать себе жесткую установку, желания начинают расти сильнее, то есть неразумно. Чем больше мы пытаемся их подавить, тем больше они вырастают. И они иногда начинают быть вот в области навязчивых.
Знаю, чем больше ты на них внимание обращаешь, энергии, ты подавливаешь.
Ты как бы тем самым фактом, что ты ее подавливаешь желание, ты на самом деле накачиваешь это желание энергией своей собственной. И оно начинает жиреть, приобретать большую и большую силу. Поэтому более разумная политика, ну, как мы уже говорили, это несколько такая партизанская политика, хитрая политика. И когда ты уравновешиваешь, а потом ненужное само собой как бы высыхает и отваливается.
А можно такой, допустим, ну как, насколько я понял, это получается как бы ложное отождествление. Ты вот это вот удовольствие, да, которое какое-то подспудное ощущаешь, отождествляешь вот в той ситуации.
Да.
А можно, допустим, на, ну, то же самое сделать там методом медитации, да, какое-то другое отождествление.
Абсолютно правильно, да.
Ты представляешь эту ситуацию, да, как понятно, у тебя возникает это удовольствие, а можно при этом еще представить там, ну, какое-то другое там, ну, янтру, допустим.
Да. Нет, ну можно на самом деле вообще работа, видишь, это вот уже очень тонкая область, работа с причинным телом, там, как нигде всплывают законы ассоциации, мания, когда одно подразумевается по-другому. И поэтому вот ты абсолютно правильно сказал, что перенаправляя отождествление, перенаправляя или внося какие-нибудь совершенно свои правила игры и завязывая, значит, когда одно отождествляется с другим, то у нас возникает достаточно мощный инструмент для работы, с, ну, как бы сказали психологи, с подсознанием, но мы говорим с причинным телом, потому что причинное тело более такое емкое понятие, подсознание слишком абстрактное понятие. И больше ведь инструментов нет работы с причинным телом. Это только лишь ассоциативные, когда одно ассоциируется с другим. И мы действительно выстраиваем такую цепочку, чтобы нас она вела туда, куда надо. Вот. А потом еще есть другой, правда, метод, он более как бы из знана йоги, аналитический. Ведь тот факт, что нас тянет, а потом мы получаем негатив, что у нас будущий негатив ложно представлен сегодняшним позитивом. Это значит, на этой цепочке здесь есть где-то типичная майя, типичная, значит, несостыковка, когда одно называется другим. И вот если достаточно, ну тоже метод, достаточно скрупулезно пройти по каждому шагу, то можно найти вот эту несостыковку, когда у нас какие-то положительные ожидания, которые нас тянут, каким-то неведомым образом ассоциируются с какой-то там ситуацией, которая, в общем-то, в конце концов, после которой мы чувствуем негатив. Как это вот? Негатив с позитивом связан. Значит, есть где-то состыковка. И вот аналитическим методом, проходя, анализируя шаг за шагом, находим, почему это так. И этим самым тоже очень значительно ослабляется. Но это более такой, это более суровый метод. Это метод... Ну, иначе, вот как помнишь, да, есть методы энергии, есть методы сознания. Это метод сознания, когда осознаешь ситуацию от начала до конца. Но лучше и быстрее действует метод энергии, когда ты приманку для своего причинного тела делаешь в другом направлении, выстраиваешь, еще раз говорю, в той же самой плоскости, но в другую сторону приоритет. Вот, и потом его усиливаешь.
Но метод сознания, я так понял, что... Просто, допустим, если я туда иду, то я просто не совсем то ищу, что...
Абсолютно правильно, да. То есть ты должен разобраться.
Может быть, идти и надо, но для других целей...
Для других целей, да. Для других целей. То есть, как бы, расставить точки, что называется, над всеми буквами. Понять причину и следствие. Понять, ну, что, зачем и почему. И когда это... станет ясно, значит, чисто с практической точки зрения, вот есть такой совет, я уже о нем говорил в нашей йоге, есть такой принцип быть честным с самим собой. Даже если ты в очередной раз, значит, делаешь ту же самую ошибку, ну ты опять же попался, да, то хотя бы для себя честно говори, да, вот опять. Вот опять, то есть, значит, обычно человек сам себе начинает лапшу на уши вешает, что да, оправдываться сам перед собой. И как бы это очень удлиняет процесс. А вот когда человек честен самим собой, он честно признается, да, вот так, и опять же, не с окружающим, а самим собой, то, как ни странно, вот эта прозрачность в следующий раз дает совершенно потрясающий результат. Потому что ты очень четко помнишь, все, от начала до конца. Ты как бы каждый шаг делал осознанно. И этим самым очень много света, который вот именно в дальнейшем, ну, более легко вот эти вот на уровне причинного тела, вот эти зацепочки, ты их уже начинаешь более четко видеть и, соответственно, осознавая их, расцеплять. Видишь, здесь еще в чем тоже сила метода сознания, что как только ты понял, знаешь, где тебя дурят, ты моментально это все пресекаешь. Когда, знаешь, вот хорошая такая есть поговорка, она, правда, несколько про другое, но это, кстати, из той же области, что наконец-то я понял, кто был тот вор, который всю жизнь меня обкрадывал. Вот наконец-то я понял, вот почему там концы с концами не сходятся, да, то вроде работаю много, там, урожай хороший, а денег никаких, да, то есть, ну, грубо говоря, или все вроде есть, а я там несчастный. Ну, это на самом деле такая притча достаточно узкая, имеется в виду один из методов. Но вот сам смысл, как только ты осознаешь, все, ты уже больше, у тебя выстраивается новая причинно-следственная связь на уровне причинного тела, и ты уже четко видишь, что каждый шаг к чему приводит, и ты очень жестко начинаешь действовать, потому что у тебя уже нет притяжения. Но для этого надо осознать. Вот как только вот процесс осознавания, он как раз и ложное рвется, а нужное восстанавливается. Или еще это брать это покрывало майи, иногда это все объясняют, что иллюзия рассеялась, как туман, и все стало на своих местах. То есть все вот эти вот вещи предстали в истинном свете. Так, еще вопросы?
Ну, в общем-то, больше пока нет.
Да, поехали тогда. Это ты вопросы на самом деле очень серьезные задаешь, сложные, хорошие вопросы. Видишь, очень трудно про причинное тело, иной раз очень трудно даже два слова связать. А уж методы объяснять очень тяжело. Человек, он в лапах причинного тела, в общем-то. И он его даже не видит. Он даже не осознает, что оно у него есть. Он просто говорит, вот у меня плохое настроение, там, почему? В чем причина? Нет причины. Ты помнишь, да, поговорку? Что если нет причины, то вот тут точно причинное тело, ну, просто не видно, оно прозрачное, да, то есть, как воздух, да, говорят, а ничего нет, да нет, здесь есть воздух, но мы его просто не видим, мы привыкли его не видеть, а он есть. Вот примерно та же самая с причинным телом ситуация, а оно отвечает за все наши мотивировки. Почему мы идем туда или сюда, почему выбираем это или это, почему наша реакция такая или другая. Целый-целый букет. Все остальное подстраивается под это. Вот под. Причинное тело говорит любить или ненавидеть. А все остальное разум и все-все-все, как говорится, слуга выполняет, что его величество приказал. Поэтому это важно.